Добрый вечер. А что самого интересного произошло с нами, с вами за неделю? Ну, вот, например, в четверг у Асланяна был котопоиск. Насколько успешен был котопоиск? Котопоиск был очень правильный, очень хороший, очень полезный. Так, вот ракурс. Видите, здесь вальяжно. Несмотря ни на что, несмотря на геополитические потрясения на планете Земля, возлежит. Ну да, конечно. Но сразу нужно было куда-то пойти. У нас есть с вами точка стабильности, с которой мы точно знаем, что ничего не произойдет, потому что это то ли Тофик, то ли Ашот, который всегда в этой позе находится и предпочитает не высовываться за периметр, потому как здесь все хорошо. А если сместить ракурс, ну, потому чтобы полюбоваться... Ой, как же хорошо! Какое спокойствие! Как правило, в течение всей программы, всего эфира обязательно раздается истошный мяу, который требует обратить внимание на того, кто вопит. Поэтому этот вопильник несколько раз еще ворвется в наш эфир. Александр Бастырев. Сергей, здрасте, кота мяу. Коты, вам мяу. Уйдет ли немецкий автопром из США? Какая ситуация на других авторынках в связи с трамповскими тарифами? Из Америки и из Китая – это два рынка, из которых по доброй воле никто не уходит. Из России и то не хотелось бы, потому что перспективы всегда. Этих русских ведь очень много. Американцев еще больше, китайцев еще больше. Поэтому любой, кто пришел на американский рынок, мечтает там остаться. У немцев там на рынке присутствия давно уже в виде заводов. То есть это не корабли, которые вытянулись в караван и отправились туда с Мерседесами, BMW, Audi и всем остальным. Это местное производство. То есть эти машины, они либо выпущены напрямую в Америке, как, например, заводы Mercedes и BMW, или как Volkswagen, который находится где-то там недалеко под кустом в соседней Мексике. Поэтому все, что туда пришло, все останется. И, собственно, это очень сильно стабилизирует, а заодно поднимает престиж, потому что когда ты на американском рынке, когда у тебя такая, у немца, толстая сигара, Stetson, и у тебя безбрежный американский рынок, то, соответственно, у тебя есть какая-то так или иначе стабильность. И ведь Дизельгейт, мы с вами помним, он откуда пошел? Он пошел из Америки. Это как раз присутствие американских автомобилей под немецким логотипом, под немецкими логотипами, чрезвычайно стабильно и очень нужно немцам. И немцы, они, поскольку абсолютно, как и любые империалисты, беспринципные, они и из Китая не уходят, они прекрасно понимают, что это яма, в которую они попали, и выбраться из нее будет тяжело. И как бы ни развивались события вокруг Китая, они до последнего будут сидеть в Китае, потому что Китай, он в этом отношении всеяден, он безграничен, и он потребляет. При том, что тот же самый Volkswagen для Китая делает совершенно чудовищные машины, отвратительные, жуткие, ужасные, но для китайцев они иномарки, а в остальном мире их показывать нельзя. Потому что вот то, что, например, у них там идет в типоразмере, а китайцы очень любят тоже седаны, у них тоже такая партийная принадлежность, машина-седан, она поднимает статус человека, они очень ценят все, что с багажником, и вот аналогов того, что могло бы быть джеттой, у них на китайском рынке безбрежное количество моделей. Америка в этом отношении чуть строже, но единожды придя, ни в коем случае оттуда не уйдут. И вполне возможно, что через какое-то время мы с вами дождемся ситуации, когда в Европе, в первую очередь в Германии, заводы умрут, немецкие. Ну, Volkswagen, вот, например, он сейчас потихонечку уже торгуется с китайцами. Китайцы через какое-то время, китайцы придут в Европу. И придут они на поверженное пепелище Volkswagen. И будут под носом у немцев учить немцев делать плохие китайские машины. Мерседес и БМВ будут держаться за Германию до последнего, тем более, что у того же самого Мерседеса у него деньги арабских шейхов, поэтому они довольно стабильны, и из Германии они уйдут последними, Volkswagen первым. И после того, как в Европе будет кризис и война в том числе, и все это разорится, закончится и, настрадавшись, аннулируется, все те же самые знамена будут гордо реять над Америкой и над Китаем. Поэтому нет, оттуда никто не уйдет, у них прекрасные совершенно перспективы, и прекрасные перспективы на всех рынках, на американском, на китайском. Ну а заодно, там, не случайно же, например, Volkswagen, у него еще он прекрасное производство в Южной Америке. Аргентинский Амарок, ведь он, кстати, так и остался, не рестайлинговый. Если в остальном мире уже пришел Амарок 2, который на фордовской базе, сделан из Форда, ну то есть Badge Engineering, то в Аргентине все еще первородность. Настоящий Амарок. Вот раньше умели делать. Так, РК. Полноприводный универсал на механике без турбины. Что посоветуете? полноприводный универсал. Все современные универсалы, легковые машины, они полный привод имеют радиоуправляемости для того, чтобы на большой скорости хорошо прописать траекторию. Volkswagen полноприводные, Mercedes полноприводные, даже всякая там Ешка All Terrain, которая, ну, обычная легковая машина, которая совершенно не машина для путешествий. Я как-то по России поехал на этом мерседесовском Е-универсале в специальном All-Terrain-овском исполнении. Такая машина для путешествий по всему миру, по всему земному шару, только по асфальту. У нее запаски нет, даже докатки нет. То есть какое может быть путешествие, когда ты где-нибудь на пенек Баобаба налетаешь, рвешь шину, и после этого дальше идешь по пустыне пешком, потому что у тебя даже докатки нет. Ну и там еще у меня была история, она, кстати, в Фейсбуке выложена, о том, как я пытался заправить на просторах России необъятных обычной соляркой Mercedes-Benz, машину для путешествий, полноприводный универсал. Правда, он был не на механике, это был полноприводный универсал, он был на автомате. Но дырка-то не подошла, пистолет оказался не по размеру, и пришлось выламывать специальный предохранительный клапан. Ну, чудовищная совершенно история. То есть те современные машины, которые на сегодня полноприводные универсалы и практически не бывают на механике, они все очень низко летящие, никакого смысла в их полноприводности нет. И идея машины, которая является универсальной, потому что она, первое, полноприводная, второе, универсал, третье, на механике, она нас с вами отбрасывает к старой первородной идее кроссовера. Когда это не внедорожник, то есть блокировок у него нет, понижателей у него нет, но при всем при том, это машина универсальная, тем более, что тип кузова универсал, он как раз и является основополагающим в внедорожестроении. То есть все джиповодство современное, оно как раз именно тип кузова универсал. И если вам РК нужен полноприводный универсал на механике, без турбины, ну, вам, например, подойдет американский Eagle, American Motor Corporation. Вот он как раз в механике, пожалуй, еще поискать. Но зато это и есть тот самый полноприводный универсал. А современное все, оно не очень укладывается в тот портрет, который, как мне кажется, вы нарисовали, полагая, что у этой машины есть какие-то преимущества. То есть вам нужна обычная легковая машина, вот совсем обычная, самая обычная. Хотя на механике сейчас в последнее время найти это довольно трудно. Владислав Крестьянов, когда, по-вашему, развалится ЕС? Уже на днях. Согласны вы с Веллером, что Трамп борется сейчас с леваками-социалистами из франкфуртской школы, которые хотят перевернуть весь мир с ног на голову? Не вижу я в действиях Трампа борьбу с франкфуртской школой. Франкфуртская школа, во-первых, сама гораздо все разрушить, и выпускницы франкфуртской школы и выпускники, они как раз и привели нынешнюю Европу к состоянию кризиса, когда ЕС уже у нас с вами на глазах начал рушиться, Brexit первый был, звонок такой хороший, удар в колокол. И сейчас у нас с вами на глазах этот карточный домик посыпется. Посыпется он в том числе, напоровшись на проблему Украины. У нас уже развалился блок НАТО, нету никакого НАТО. То есть не стройте себе иллюзию, что есть какой-то блок НАТО. Есть судороги европейцев, которые понимают, что без блока НАТО им надо как-то устраивать свою жизнь, поэтому определенные там войска, ну вот, например, как в Литве, боевое развертывание 45-й танковой бригады Бундесвера. Ну, сегодня в торжественной обстановке в центре Вильнюса на аналоге Красной площади, это кафедральная площадь, было приведение к присяге 45-й бригады Бундесвера танковой. Это на высшем уровне, представляете, в центре города, на центральной площади, в присутствии президента страны солдаты немецкие принимают присягу. Это специальное подразделение, которое якобы натовское, и оно как раз будет прикрывать в предстоящей войне Литву. На параде по этому поводу были еще американцы, в том числе 1-я кавалерийская дивизия, знаменитая в истории современных войн 20 века. Были голландцы, естественно, была Литва, ну и были немцы. Поговорила как раз с одним жилым человеком. Я у него спросил, вот глядя на эту картину, вам не кажется, что война точно будет? Он вздохнул, ничего мне не ответил. Блок НАТО уже развалился, ЕС развалится в ближайшее время. И это не борьба Трампа, это идиотизм Трампа. Трамп, он не стратег, у которого есть какая-то специальная задача и понимание позиции Америки в мире. Нет, это обычный идиот, выживший из ума, очень подлый, очень бессовестный, ничем не знаменитый, кроме того, что он Трамп, не самый удачливый, для которого абсолютно без разницы, помрет Америка или нет. Потому что мания величия у него совершенно четко перевешивает все остальные аспекты. И там нет никакой борьбы. То же самое, как вот была попытка примирить Россию с Украиной. И теперь выяснилось, что зря мы в это полезли, ничего мы сделать не можем, Путин собирается воевать, у Путина есть ощущение предстоящей победы, поэтому мы Америка, ну вот, а пока мы даже не знаем, то ли вводим санкции, то ли не вводим санкции. Это как раз бессовестный поступок идиота, который взял и разрушил предыдущую конфигурацию мира на планете Земля, подарив Путину право уничтожать именно из-за того, что Путин сильнее. А Путин действительно сильный, и Путин такой же беспринципный, поэтому Путину без разницы, погибнет ли при этом Россия, у него совершенно другие приоритеты, и Трамп совершенно не собирается бороться ни с кем, ни с какой, как вы сказали, минуточку, франкфуртская, не могу найти, франкфуртская школа, нет. Подозреваю, что он даже о ней не знает. Он просто гадит, потому что у него самолюбование очень сильно сказывается на Америке, что ему абсолютно безразлично. Хелен, эти 3 года войны и жизни в Марселе. О, Марселю не сладко. Приросла 5 котами. Сланеса пересела на Клио. О, современный Рено Клио. Вряд ли это у вас было первое поколение, скорее всего, это нынешние неинтересные машины. Теперь ищу что-то маленькое, старенькое на механике, чтобы мой талант вождения не победил. А, тут, скорее всего, какая-то опечатка. Итого вам нужно сохранить навык управления механикой, или наоборот, вы хотите старенькое на механике, чтобы мой талант вождения не победил. Не понимаю смысла этого слова. Франция как раз знаменито безбрежными полями секонд-хенда, во вторые руки, в третьи, в четвертые, в пятые, там просят очень много машин. Во Франции не было важно иметь французскую машину, их там довольно неплохо умеют чинить. И как-то у вас здесь описание семьи, когда у вас 5 котов, вроде не подразумевает, что вы все вместе этой партии бременских музыкантов куда-то двигаетесь. Поэтому, наверное, машину вы ищете в первую очередь под себя, и нужная маленькая старенькая на механике. И маленького старенького на механике вся Франция. И Рено, и Пежо, и Ситроены. И они все очень эргономичные, они все очень загадочно французские, они все очень удобные. И когда вот в этом безбрежном поле вы пытаетесь какие-то себе ориентиры найти, абсолютно не обращайте внимания ни на какие подсказки и не загоняйте себя в рамки ориентиров. Вам нужна всего-навсего живучесть этого корабля. Остаточный ресурс. У французов все облезлое, все обшарпанное, все обязательно оббитое по углам, потому что они паркуются совершенно жестоко, невероятно. В России за это морду бьют, а во Франции только аплодируют. И вам нужно либо самой, либо с чьей-то помощью научиться подходить к машине, пытаясь угадать ее оставшийся ресурс, насколько ей еще хватит. И не важно, что это будет. То есть оно будет на механике, потому что оно французское. Peugeot, Renault, Citroën. Peugeot на самом деле самое прочное. Вот если вы найдете 306-ю Peugeot на ручке, даже, может быть, на карбюраторе, если вы, тем более, Марсель, все-таки не Париж, у вас нет этой придурочной Энны Дальго, то у вас есть возможность остаться за рулем этой машины еще на очень долго. Какая будет конкретно французская машина, неважно, любая. После того, как закончится предложение по французским машинам, вы идете и покупаете себе Volkswagen Golf. Никита Чубаров. Привет, Катан. Привет, Катан. Привет, Катан. Привет, Катан. Привет, Катан. Ну, привет же. Ну, привет. Ой, меня побеспокоили. Так, а этот где? Привет. Так, тут нет. Ладно, найдется. Привет, Катан. А там привет, это всегда очень правильно. Так, интересно ваше мнение про Porsche 924. О, Господи, где же вы его нашли-то? Планы о сборке 924-го на отделка, это слух? Да, конечно. Причем это, я так понимаю, вы копнули какую-то часть истории очень давнюю, потому что это не свежий слух. А ЗЛК выбирал себе, чтобы такое выпускать. Вообще, судьба этого завода должна была немножко иначе пойти, потому что собирались у французов, после того, как Косыгин купил у итальянцев Фиат, построили Фиат, в следующем был завод Рено. Собирались купить завод Рено. Косыгину как было в те времена шутили, Косыгина наказали за небрежность. Небрежность, а слово Брежнев. И у Косыгина в планах было 5 заводов. Он собирался завод Fiat, завод Renault, завод Ford, завод Toyota, и пятый вопрос был, пятый завод был совсем под вопросом. И завод Renault должен был быть отдельным заводом по выпуску конкретно машины Renault, которую тоже бы назвали каким-нибудь там новым страшным названием, типа «Жигули». Но вместо того, чтобы построить завод, решили в последний момент все деньги и оборудование отправить на АЗЛК. И АЗЛК был модернизирован. Завод старый, последнее, что там было, это опелевское оборудование до военного периода 36-39 года. И в 70-е по контракту поставщики оборудования для заводов Renault по всему миру пришли на АЗЛК и модернизировали абсолютно все. И конвейеры, покрашенную камеру, и огромное количество оборудования вокруг было как раз французским, Лонгепен, Сиаки, там сварочное оборудование. Очень много интересного. И в результате завод АЗЛК погиб, потому что должны были поставить на конвейер новую модель С3, С5, работали над полным приводом, а поставили всего-навсего рестайлингового 12-го. Его назвали 2140. Это та же самая машина. То есть «Москвич 412», «Москвич 2140» – это все то же самое, только другие кузовные панели. Это те же самые моторы, те же самые коробки, все то же самое плохое, что было. Вот тут завод и погиб. Вот тут началась его стагнация. Вместо того, чтобы поставить новую модель и превратиться в передовика производства, когда у тебя шикарное французское оборудование. Вот тут-то ты как раз мог бы, и когда оборудование уже было понятно, что станет французским, но еще было непонятно, что выпускать. И был в том числе момент, когда всерьез думали, а может быть и вправду снять с конвейера отечественную модель и под оборудование Лонгепена и Сиаки производить что-нибудь приличное. А давайте посмотрим. И Ситроэна БХ же привозили в ящике как раз до мировой премьеры. Но это уже 80-е годы. А тогда Рено 16 привезли, посмотрели, и кремлевские старцы сказали, глядя на это горбатое чудище, какой кошмар, как мы это будем выпускать, ни в коем случае. Потом, кстати, был еще один заход Рено, когда Рено 12 привезли, Рено 17, Рено 15-17 привезли, 12-ю нет, 12-ю румынам отдали. И это был 72-73 год. Еще одна была попытка. А вот до этого как раз земля полнилась слухами, и рассматривая под французское оборудование, под французские технологические циклы, под французских, может быть, даже поставщиков комплектующих, не начать ли выпускать французскую машину и Porsche 924. И вот этот слух, он циркулирует, упираясь в то, что Porsche вроде бы делал девятку, восьмерку-девятку, это семейство доводил, и из концепта превращал в готовую серийную машину, потому что как раз доводочные испытания то есть дочертили, дорисовали и даже довели до ума инженеры Porsche. Значит, с Porsche были серьезные отношения и, наверное, хотели выпускать машину, но закончилось это девяткой. Вот эта вся совокупность слухов, она по сей пору циркулирует, как идея, что, смотрите, а на ЗЛК-то, наверное, и Porsche должны были выпускать. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах. То есть это даже идея сама по себе не обсуждалось. Никак, ни секунды. Тем более спортивная, быстрая, мощная машина. И тем более 924-й. 924-й для самого Porsche был очень проблемной моделью, потому что это была единственная машина с передним расположением силового агрегата, с очень сложной развесовкой, с двигателем спереди, с коробкой и, соответственно, мостом, редуктором сзади. Нужно было это сделать. А потом все-таки Porsche, он еще очень затейливый, поэтому именно придумывая себе новую машину с новой подвеской, с новой кинематикой, с новой развесовкой, нужно было создать гамму двигателей. Porsche не умеет так, чтобы один. И получается, что под передний привод, под переднее расположение силового агрегата, под задний привод, то есть под новую компоновку. Придумать целое семейство двигателей, это было очень тяжело, либо адаптировать то, что есть. И вообще машина должна была прийти на смену 914, она должна была быть Volkswagen. Эта машина, как проект, затевалась Porsche 914, он же Volkswagen. Это же машина Volkswagen Porsche.
И у этой идеи должно было быть продолжение, а продолжение не получилось, оно закончилось перед ним расположением силового агрегата у 924-го Porsche, от которого потом Porsche сам отказался, несмотря на то, что машина получилась. Машина получилась, но немцы решили, а мы хотим помучиться. И оставили себе навсегда вот эту трудовую травму двигателя сзади, да еще оппозитника, ну, полная катастрофа. Поэтому никогда на ЗЛК никакой Porsche ни в коем случае, но из этого не следует, что машину не изучали, не присматривались, не разбирали на запчасти. Сан Саныч Пикуленко, многократно упоминаемый в наших эфирах, он был как раз испытателем на ЗЛК, и как-то раз его вызывает к себе в отдел главного конструктора начальника и говорит, значит так, Санек, берешь монтировку, идешь во двор, из коробки достаешь себе машину, берешь борт-журнал, вешаешь номера и катишь на ресурсные в Крым. Ну, мальчик Саша, юноша Саша берет монтажку, выходит во двор, там стоит деревянный ящик, отколупывает, а там Porsche 911. Вешает на нее номера проба, выезжает на Волгоградский проспект, дает по Волгоградке как раз до отсечки и смотрит, как-то вроде еду быстро, а скорость все маленькая, скорость все 50 до 60, а по ощущениям же все 120-130. Вот так Сан Саныч Пикуленко обратил внимание и узнал, что, оказывается, самое главное у Porsche 911 это был тахометр, а спидометр был маленький сбоку. И на спидометре как раз было уже 200, а на тахометре было 6. Ну, потому что 6-6,5, это было 6 тысяч оборотов. И Сан Саныч Пикуленко, значит, дострелил до конца Волгоградки, развернулся, стоит на светофоре, там как раз рядом машина какая-то, там, типа, мужик показывает, типа, опусти окошечко, пускай говорит, слышь, мужик, а что это у тебя тут, номера пробы, это новый москвич такой? И Сан Саныч Пикуленко говорит, да-да-да, это новая экспериментальная машина. Кстати, тем самым рождаются нездоровые сенсации. Потом Сан Саныч Пикуленко взял этот борт-журнал и поехал в Крым катать машинный ресурс. Поэтому на заводе АЗЛК, конечно, присматривались абсолютно ко всему автопрому. Не случайно там в персоналках, в том числе у директора, там у под Коломниковым, по-моему, был Фиат 1300, когда тоже к нему очень пристально присматривались. И был момент, когда Коломников к себе вызывает Пикуленко, говорит, значит так, Сань, берешь моего Фиата, и сейчас поехали, там мне в министерство надо. А у них практиковалось как раз, чтобы вот точка отсчета была у инженеров, у испытателей, у всего персонала, знакомство с иномарками не по бумажкам, а по фактическому использованию. Поэтому в порядке вещей было, когда заводские гонщики-испытатели, они же водители-испытатели, они же гонщики, они же испытатели, ездили на всем, и вот на этом Porsche, и на Фиате, и на всех остальных машинах, и в том числе вот им так вот по-рабовладельчески повелевали трогай к Бариду в министерство меня. И Сан Саныч Пикуленко с огромным удовольствием ездил вот на всем на этом. И вел борт-журнал, что в машине ничего не сломалось, там столько-то топлива, такие-то скоростные режимы, там такие-то температуры, там перегрев и так далее. Потому что там нужно было очень много параметров в этом борт-журнале. Но в 25-й раз отвечая самому себе на немножко иначе переформулированный вами вопрос, никогда ни при каких обстоятельствах не было идеи, что на АЗЛК будут выпускать Porsche, какой бы то ни было, 924, тем более проходной, все-таки не получивший дальнейшего развития. Один раз поигрались, там сколько его. Его делали 12 лет. Через 12 лет машину сняли и забыли. Никита Гува. Здравствуйте, Сергей. Какой семейный авто лучше выбрать? Семейный. То есть, о, вы слышите, да? Слышите этот мяу? Так, Никита. Ну, все, я вернулся, я надеюсь, вот это потому что взялся за телефон, что-то тут такое тронул, и, гоняясь за котом, какие потягуши, гоняясь за котом, смахнул и прервался. Котейка, вот он, хвост. Погоди, давай все-таки вот дай полюбоваться тобой. Как ты вот котика цапать за животика. Ой, какая прелесть! Вот какой великолепный ракурс, когда котики вот такие. Вот и еще поглаживают. Какая разница, кстати, в поведении? Черный еще любит, когда его берут на руки, чтобы с ним, чтобы то ни было, делают. А рыжий по этому поводу корчит рожу. меня там, вы что, как вы смеете. Итак, Никита Губа формирует новые критерии семейных автомобилей. Что такое семейный автомобиль? Что такое семья? Семья – это не фейерверк яркой жизни и событий праздничного порядка. Семейный автомобиль – это как семейные тапочки, это как семейные трусы. И есть такие стереотипы. Когда идет разговор о том, что семейный автомобиль – это такая унылая лодка, куда садится теща, и потому что нужно с рассадой, с какими-то ведрами, банками на дачу, туда садятся дети, кричащие, галдящие, жена, у которой тоже всегда есть огромное количество о чем поговорить, как правило, в интонации, не подразумевающей ничего праздничного. Это семейная машина, такая шаланда, полная кефали. И тем не менее, Никита, вы тут пишете о том, что семейный автомобиль, Mercedes GLS 63 AMG, это AMG семейный автомобиль? То есть это такой боливатрон, когда папа левый, третий опасный, руб 40 в поворот, теща не пристегнулась, разбила себе голову, ура, едем срочно в больницу, дети кричат от восторга, папа, не надо, это они аплодируют, и жена, которая говорит, что срочно разведусь, ну-ка, гад, останови, это семейный автомобиль. Не вижу я такого сценария, не знаком. А это, значит, помимо AMG, BMW X7 M50i. Какая интересная семья! И почему-то у BMW нет полноценной M-версии. X7, семейная машина. Или Mercedes GLS. Фу, какие шикарные семейные аппараты. Ну, это какая-то очень редкая семья, Никит, завидую. И дальше у вас получается, что вы выбираете между Mercedes и BMW. Как и все человечество на протяжении десятилетий вы выбираете между Coca-Cola и Pepsi-Cola. Между Никоном и между Кеноном, между iOS и между Android, между Mercedes и между BMW. Да нет никакого выбора. Всегда бросаете монетку. Можно, конечно, устроить дискуссию, подраться с тем, кто будет против. Но когда вы выбираете, не купите ли мне машину, а вы семейную, такую, чтобы аж прям, чтобы адреналин, мы знаем, откуда он выделяется, не знали, в каких количествах, вот прям лился, чтобы по дороге. И это будет Mercedes и BMW? Да любую. Уж точно будет неплохо. Огольцов Александр. Подскажите, кого почитать про истинную, видимо, историю страны, пропущенное слово. Скажем, с начала 20 века, где вся правда про войны, про репрессии, про голодомор, про войну, про блокаду. Такой книги не существует. Вы хотите очень просто нажать кнопку, и чтобы на вас вывалился правильный ответ. Поскольку историю пишут победители, это раз. Во-вторых, в России страниц непредсказуемым прошлым, хорошая шутка, всегда переписанная история. Нету ни единого никогда готового учебника, готовой книги, готового ответа. Вы будете собирать все это по крупицам. Прочитайте Веллера с Бушковым «Безумная история гражданской войны». Почитайте журнал «Нева», подшивку за 1914-1915. Почитайте мемуары Краснова, атамана Краснова, по Первой мировой и по гражданской. Почитайте Туркула Антона, «Дроздовцы в огне». И поручика Мамонтова книгу «Походы и кони». Это тоже по гражданской войне. По Великой Отечественной Некрасова, по Великой Отечественной придется искать еще дольше, и нужно будет искать в том числе книги, вышедшие на Западе, те, которые в Советском Союзе были запрещены, и биографии людей, изданных там. Вот как существует огромный архив записанных с белогвардейцами диалогов, BBC этим занималась, со старичками, которые рассказывали уже перед смертью о том, что это и как это. Точно такие же существуют задокументированные показания, они же мемуары, по Второй мировой войне. И вот по каждому эпизоду, по которому вы совершенно правильно обозначили заголовки. Голодомор, репрессии, правда о войне. Вам придется прочитать где-нибудь по каждой теме не меньше 20 книг и сопоставить, делая вывод из разницы показаний. Иначе никак. И именно потому, что задача стояла всегда ни в коем случае не дать общую картину, конкретную картину, ясную картину. Такой книги нет. Именно поэтому это разные источники, и эти разные источники предстоит самому найти, самому прочитать, самому проанализировать, самому себе задать вопросы. Потом, когда вы сориентируетесь, вы даже в Википедии будете находить подсказки. Если вы начнете с Википедии, вы не получите информацию. Википедия, она сама мало что знает. Но благодаря Википедии вы сможете чуть-чуть уточнить и подкорректировать, заранее зная, где правда, те данные, которые в Википедии неправдой являются, тем не менее, остаются официальной точкой зрения. Альтернативная точка зрения там тоже есть, но ее там мало. И для того, чтобы найти ответы на вопросы по войнам, по Первой мировой, по гражданской, по Второй мировой, по репрессиям, нужно будет очень много найти архивов у иммигрантов. Я, например, какое-то время тому назад нашел в Аргентине белогвардейцев, иммигрантов. Связался с ними и общался с ними. Это были нулевые, то есть это был там 2000-2001 год. И мы с ними выясняли по крупицам некоторые моменты, которые мне были очень интересны. Мне повезло, я застал участников живых и по Первой мировой гражданской войне, и по Второй мировой. Я у них спрашивал, что и как. И это все не опубликовано. Поэтому мне повезло, у меня это есть. В остальных случаях вам нужно будет где-то найти то, что было опубликовано. Поскольку вся история Советского Союза – это история преступлений, засекречена по максимуму. И перестройка начиналась с того, что было обещание открыть архивы. И был такой генерал Волкогонов, обещавший, что если вы изберете меня в депутаты, я открою вам архивы. Его избрали, он добрался до архива, эту историю преступлений увидел и замолчал навсегда. Виктор Астафьев, писатель, он, кстати, тоже дает о войне. Его последнее произведение «Веселый солдат» или специальный его этот большой роман «Униженный убитый», как он? Вот как-то униженный и оскорбленный, только не униженный и не оскорбленный. Откройте библиографию у Виктора Астафьева, почитайте. И у него там тоже очень много фактического материала. И Виктор Астафьев, он в Подольск специально поехал в архив для того, чтобы найти цифру, сколько же погибло во Вторую мировую войну. Ну, которая в России на всякий случай Великой Отечественной. Потому что еще неудобно говорить о том, что, будучи пособником фашизма, Советский Союз развязал Вторую мировую войну. Некрасивая картинка. Поэтому есть Великая Отечественная. И Виктор Астафьев, работая, будучи фронтовиком, человеком очень заслуженным, очень правдивым и израненным, человеком, который про себя сказал, я уже слишком старый, чтобы бояться, пора говорить правду. И как раз он написал «Веселого солдата», который совершенно не веселый, но про солдата. И Виктор Астафьев вышел на число погибших, не убитых, погибших в совокупности, 48 миллионов. Но он тоже пишет, что это не самое достоверное, потому что, конечно же, больше. И когда со ссылкой на Путина, Веллер об этом писал, что Путин на совещании проговорился, 58 миллионов. Сейчас опять откатились, так сколько, 27. У Веллера как раз это... Ну, исторический все-таки протокол. Насколько он стопроцентный факт, ну, вот в какой-то момент Путин же пытался быть приличным человеком. И 58 миллионов. 58 миллионов – это преступление. И еще Голодомор, и еще репрессии, 37-й год. Это все преступление. Именно поэтому на ваш ответ, на ваш вопрос, ответ вы будете искать сами. Фидель. Интересует ваше мнение, что вы можете сказать про Opel Corsa D 6-10 годов производства на роботизированной коробке. Corsa очень неплохая была машинка по управляемости. с одной из самых худших коробок, роботизированных в мире. Ну, это еще поискать. Opel как раз он делал роботизированные коробки, он их делал вот в 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м. На самом деле весь 21 век. Отвратительные роботизированные коробки. Сейчас это уже другие роботы, это уже нормальные. А тогда это бралась обычная механическая коробка, туда добавлялись два актуатора, такой красивый модный слово, актуатор, два электромотора, которые за вас выжимали педаль сцепления. Делали они это плохо и медленно. И это были отвратительные коробки. Точно такие же были, кстати, у французов, у концерна PSA роботы. Тупые, тормозные. Для неспешного состояния в пробках они подходили, для нормальной езды нет. Поэтому, когда вы видите Opel Corsa, или, например, Opel Meriva или Opel Zafira на роботе. Да не дай бог. Astra на роботе. Типа того же самого периода, там 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010. Не вздумайте. Не дай бог. Ни в коем случае. РК. Зачем Форду понадобилось покупать Volvo, чтобы потом продать китайцам? Volvo продавалась всегда. До этого Volvo очень активно заигрывала с Renault. И Volvo, сороковка, например, она же как раз на французской платформе, на мегановской. И Volvo, она постоянно искала кому, и она с утра до ночи пыталась сыграть свадьбу, выйти за кого-нибудь замуж, пристроиться в хорошие руки, кого-нибудь броситься на шею. А Renault очень было привлекательным, потому что за Renault стоит безбрежный бюджет Франции, неиссякаемый абсолютно. Очень хотелось на государственное финансирование. В Швеции такого невозможно. Швеция очень спокойно, подняв бровь, смотрит, как погибает, например, национальный производитель Saab, и говорит, ну что делать, ну это же частный бизнес, мы же не вправе. И ну, действительно не вправе, вот он и скончался. И Volvo, она постоянно ходила и говорила, кому. Renault, хорошо, Renault, Ford, замечательно, Ford. А потом, когда все это закончилось, и Ford, в том числе, из-за большого кризиса доигрался до того, что продавал активы, Ford ведь по всему миру расстался со своими филиалами, партнерскими отношениями, пакетами акций и долями в чужих производствах. Япония после этого чуть вообще, в принципе, вся не обанкротилась, за исключением Toyota, потому что все японские производители, они были, ну, Mazda, например, она висела на Форде, там на General Motors на нем висела куча всех остальных производителей. И Nissan, как вы помните, тоже не случайно потом пошел искать по миру себе партнера и нашел именно Renault, потому что у Renault государственное финансирование. И вот эти все проблемы, они были постоянно у Volvo, и Volvo все время нуждалась, и Volvo все время искала, и Volvo сама постоянно теряла лицо. Она никак не могла определиться. Она делает машины великие, большие, огромные, высшего класса. Или она делает машину для бедняка, она делает машину для сельского учителя, или она делает машину для миллионера, она делает машину для молодой семьи, или она делает машину для одинокого эгоиста-миллионера. Вот когда перешли, например, на передний привод, на 850-91 год, 92 год, эта машина, мировая премьера ее была как раз в Москве. И тогда появилось вот это направление, там, Volvo T5R. Это такие горячие машины, потому что покупатель у Volvo молодой. И деды, которые ездили на Volvo, эти сельские провинциальные интеллигенты, говорят, это мы? Фу, какая Volvo, она теперь не наша. Да-да, она теперь не ваша, она теперь для молодых, для яппи, которые в модных галстуках, выпив модного абсолюта и закурив модную сигариллу, несутся куда-то на большой скорости. А потом, ой, нет, простите, не, вы про дедов забыли. И малолитражки мы еще делаем, и еще чего-то мы делаем. Еще, кстати, мы делаем яхты, у нас есть подразделение Volvo Penta, мы делаем двигатели для них, а еще мы делаем трактора, комбайны, грузовики, военную технику. И вот со всем этим Volvo доигралась до того, что ее должен был хоть кто-то купить. Купил Ford. Ford доигрался, купили китайцы. Китайцы остались, да, к сожалению. Volvo это не помогло, потому что у них из-за этого огромное количество проблем. Сейчас ЕС, когда подняла в конце прошлого года пошлины на ввоз электромобилей из Китая, она первым делом ударила по Volvo. Потому что с точки зрения ЕС, это китайская машина шведского бренда. Но поскольку физически они производятся, вот электричка 60-я, например, у них, которая И-60, или как-то там. 60-ка, но я даже не помню, как эти все электрические машины называются, никогда не интересовался электрическими машинами. Вольво получил запрет на въезд обратный в Европу, потому что она китаец. И Вольво была вынуждена потратить огромное количество китайских денег на то, чтобы вывести производство обратно из Китая в Гент, в бельгийский, и там производить эти машины. Загар. Загар. Написано латиницей. Здравствуйте, Сергей и котяры. Котяры. Вот они. Вот. Всегда к вашим услугам. Медленно, осторожно. Но ему 18 лет, вообще-то. Поэтому он такой медленный, осторожный. Вот. В добром здравии, котейка. Потому что его любят. Котяры, вам привет. Что думаете про Volkswagen Atlas Cross Sport 3.6? Насколько, по вашему мнению, надежен? Какую резину можете посоветовать, чтобы он был максимально мягким при 21 дисках? Atlas – это попытка сделать здоровенный кроссоверище-джипище-внедорожище на маленькой платформе. То есть взяли воздушный шарик и долго надували его до размеров дирижабля. Когда что-то такое стало получаться, сказали, мы назовем это Atlas. Он же на ряде рынков называется Terramont. И вот этот Atlas Cross Sport, двигатель 3.6, эта машина сделана на растянутой платформе Volkswagen Golf. Про Golf много вопросов? Про Golf с его там силуминовыми подвесками? Ну, много чего понятно, да? Но у Гольфа у него стоит какой-нибудь безнадежный TSI. А у Атласа, вот это циферки 3.6, это чугун. Это V-образная шестерка, чугунная. Ну, голова там, конечно, дюралюминий какой-то, но чугун. А чугун просто так не сдается. Если головку и повезет, то чугунин-то нет. И если что, там все-таки по стенкам цилиндров можно очень долго, даже на плохом масле ездить. Поэтому машина не внедорожник. Самый здоровенный Volkswagen Golf, который методом натягивания совы на глобус удалось получить, с очень неплохим мотором. Это какой надо чугуневый мотор. Коробки там, ну, коробки как повезет. Volkswagen регулярно с этим бывают трудности. И сам по себе аппарат громоздкий, удобный. Мы любим свои большие машины. Она большая, там есть разгуляться где на воле. А резина, ну, что-то, я просто не знаю, в какой вы стране. Вряд ли вы с этим названием носитесь по Европе. Вероятнее всего, вы едете в Америке. А в Америке резина вообще не имеет никакого значения. Там любая деревяшка, вот этот Firestone, который сделан из единого куска баобаба, выпилен, покрашен в черный цвет и называется резиной, он тоже годится для этих вот жутких американских дорог, которые все превозносят, считают, что это шикарный совершенно хайвей. Не очень шикарный, не очень хайвей, очень много бетона. Вообще, на планете Земля есть основополагающая фирма, которая делает самую хорошую резину в веках. Это Continental, он же Continental. Если найдете любой Continental, берите. Если не найдете, ну, знаете как, резина, которая была максимально мягкой, в Америке не водится. Это европейская резина. Европейская резина Pirelli, европейская резина Michelin, даже Dunlop. Вот они мягкие. Но самая хорошая резина, самая правильная, грамотная, сбалансированная, это Continental. Она и мягкая, а еще же важно, чтобы она была износостойкая, а еще же важно, чтобы она все-таки боковину не рвала. Поскольку наехал на какое-то препятствие, на бордюр, и пошел покупать новый комплект, Continental является точкой отсчета. Кик. В Японии есть целый остров кошек, буквально захваченных хвостатами. Сейчас животных на этом острове в 20 раз больше, чем людей. Нам нужны билеты сюда. Конечно. Про этот остров регулярно очень много съемки. Там котики такие прям совсем вальяжные. Они в огромных количествах там живут. И люди у них, как полагается, в услужении. Вот такие же очаровательные картины всеобщего котячьего благоденствия, присутствия под каждой ногой. Вы хотите ступить, а там котик. Они еще в том числе из удивительного Стамбула, где он снял все рыльце в пушку, где тоже много котиков, которые вот так вот вальяжно под ногами валяются, пусто во все стороны, лапы в растопырку, рожа довольная. Ну, конечно, в Японии, да, остров как раз специально для этого. Почему к концу Великой Отечественной войны в СССР насчитывалось всего 80 миллионов? Вы бредите? То есть получается, к концу Великой Отечественной войны в СССР насчитывалось всего 80 миллионов. А вы численность населения к началу войны во сколько оцениваете? В 147, как сегодня? То есть вы вышли одно из другого, получили так мало? Численность советского поголовья была, тем более, приумножена копилкой Латвия, Литва, Эстония, Бессарабия, ну, Молдавия, Западная Украина и Западная Белоруссия. Это все вот Польшу, когда порвали на британский флаг. И в России, в Советском Союзе жило гораздо больше людей, тем более там Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. Все вместе это было, Армения, Грузия, совершенно другой страной. И при всем при том, сколько осталось? Да вот как раз осталось только, что Россия-то обезлюдила. И мемуары, письма, опубликованные тогда еще агентством АПН из тыла за 44-й год, из тыла писали на фронт, спрашивали, скоро ли вы там закончите, а то тут у нас уже не в моготу не получается. И оставив на эту же тему, и вам вся европейская часть нынешней России, которая так и не восполнилась и не ожила после войны. Тверская область, так это рядом, соседняя с Москвой, она же обезлюдела, она же пустая стоит. И там есть Тверь, вот Ржев там есть, крошечный, стоящий на могильниках, все-таки 3 миллиона человек за Ржев положили. 3 миллиона. Там чуть больше 3 миллионов. Такая цифра, которую все скрывают, потому что в Википедии написано 660 тысяч. И вот это количество людей, не ожившей страны и пустой абсолютно Тверской области, говорит о том, что и 80 миллионов в том числе очень даже может быть. Здесь нет никакого противоречия. И Виктор Астафьев как раз и говорил, что Сталин всю страну на войну потратил. И как раз Виктор Астафьев тоже по поводу не возродившегося ни Черноземья очень много написал. Он же все-таки человек из глубинки, ему понятен сельхозтруд и провинциальная жизнь. И он по этому поводу тоже констатировал, что обезлюдила Россия. Котейка очень хочет внимание. На самом деле он на закрытую дверь. Ему требуется во что бы то ни стало, чтобы все двери были открыты. Не потому, что ему туда надо, просто потому, что он в хозяйстве предпочитает... Ой, какой шикарный ракурс. Вот он наступил на камеру. Он считает во что бы то ни стало, что дверь должна быть распахнута, а просто так, так полагается. Ну, ему же виднее, как полагается. Россия... убитая об забор, выражаясь современным языком, после Второй мировой войны, не восполнилась и не возродилась. И вот нынешний скандал о том, что в России меньше 100 миллионов, 90, по статистике 146, 147, а на самом деле 90. Ну и еще убыль. Эти погибли, эти уехали. Она имеет свое подтверждение. Но если вы по России ездили, не по всегда необитаемой Сибири, Дальнему Востоку, Забайкалью, а по некогда обитаемой центральной части, там очень видно, что она не восполнилась, не возродилась, что она погибла. Но, с другой стороны, не все умеют видеть. Так, Загар пишет, найду континенталь, да, живу в Америке. Ну, в Америке континенталь будет все-таки возможно найти, хотя и непросто. Мюллер, электрички и гибриды или только электрички? Непонятный вопрос. 90 миллионов человек на 21 миллион километров. Это безлюдье. Ну, Россия безлюдная страна. То, что все сгрудились из-за невозможности жить в Москве, где 22 миллиона, это не показатель превосходства Москвы и сытой жизни Москвы. Это показатель невыносимости жизни за пределами Москвы. В жутком, например, Волгограде, чудовищном Волгограде, в каком-нибудь убитом Петрозаводске, ну просто я там был, я видел, что это такое, в страшном Улан-Удэ, в жуткой Рязани, ну там есть те, кто держится, те, кто живет, и есть остальные, которые в Москву. Как вам резина Мишлен? Мне казалось, это лучшие шины. Мишлен, у меня был разный Мишлен, и несмотря на то, что во Франции не имеет особого представления о зиме, у меня зимний Мишлен был великолепный. Шикарный, мягкий, шипованный. У меня был на джипе Альпин, очень неплохой. Ну, я все равно потом поменял на Бриджстоун. А просто потому, что при прочих равных условиях Мишлен стоит дико дорого. И у меня был легковой Мишлен, шипованный, полный восторг. А летние Мишлен я не рискую, именно потому что они слишком мягкие. Потому что мне нужно регулярно съезжать с асфальта, там какая-нибудь дача, пересеченка, еще что-нибудь. Но на Мишлене, и при всем при том, конечно, по протектору, по аквапланированию, по тому, что называется на языке людей с бензином в крови, держак. Держак у них, конечно, классный. Сергей Кимчук. Саб 9.5. 2007 года. Переключение коробки из драйв на нейтральный в светофоре продлит ли жизнь коробки? Пробег 140 тысяч. Это как раз религиозный спор. Это вот из серии BMW или Mercedes, Nikon или Canon, Coca-Cola или Pepsi-Cola, iOS или Android. И у этой дискуссии у нее тоже есть свой пантеон, куда люди ходят молиться. Это два разных противоборствующих храма, как раз как правая палочка Twix и левая палочка Twix. Одни точно знают, что на светофоре стоишь, не нужно переключаться в нейтраль. У них много аргументов. И оппоненты, которых они уже загрызли, застрелили, вот они там валяются на кладбище. Есть рядом другой храм, где точно знают, что нужно переключаться на нейтраль. Обязательно. И в правилах написано, у многих европейских стран, в правилах написано, что если вы стоите, ой, простите, котятина прям вот в рот попала, если вы стоите на светофоре больше 2 минут, вы должны переключаться на нейтраль, вставать на ручник. Без относительно того, какая у вас коробка, автомат или механика, 2 минуты стоишь, ты должен изменить режим, потому что стоять нужно на ручнике. И сюда же тоже попадает, так или иначе, косвенное подтверждение правоты тех, кто считает, на автомате нужно в нейтраль. Ответа не существует. Аргументы есть, погибшие, раненые есть, сломанные копья есть, подбитые глаза, выбитые зубы есть, ответа нет. Попробуйте и так, и так. 140 тысяч экспериментов у вас впереди еще, учитывая, что Saab, хотя Saab у вас уже на GM-овской платформе, на оперовской базе, но еще какое-то время на эксперименты его хватит. КДА 86, у меня Мишлен на BMW и на мотоцикле. Прекрасно. А мотоцикл у вас не BMW, а то так бывает, что там BMW, здесь BMW. Ну вот держак, собственно, как раз, по-моему, очень приличный. И, по-моему, тоже. Это пишет как раз КДА 86. Nikon или Canon? А как же Fujifilm? Нет. Спор идет только между Nikon и Canon. А Fujifilm, Konica, Yashica, Sony, например, это другой спор. У Sony тоже все нормально с подбитыми глазами, выбитыми зубами, те, кто против. Особенно там, где без зеркалки. Да ты что, да я за свою Sony, да я те. Ну и так далее. Люди же умеют спорить. Канам привет. Т-4 транспортер Синхро. Началась война, по состоянию здоровья меня не взяли на фронт, отдал буса. Он там погиб. Чем заменить? Вот эту машину, учитывая, что она тем более синхро, и, скорее всего, вы распробовали ее преимущество полного привода, менять придется на какой-то аналог. Полноприводных машин, но у французов нет. У них там Данжель, конечно, иногда там Peugeot Citroën помогал, но он небольшой специалист. Либо вы, то есть, берете себе просто первую попавшуюся газель, либо вы ищете себе что-то очень похожее. Потому что Т4, ну, родной, понятный, а Т4 действительно очень неплохая машина. И на полном приводе найти такой будет нелегко. Они уже канули в вечность. Не все погибли на фронте, многие погибли на помойках. А среди современных там, ну, какой-нибудь Mercedes Viana Vita, дорого, сложно, и не такой уж он и живучий. У американцев с полным приводом, у них вообще полное непонимание, с какой стати. у японцев с полным приводом, особенно с правым рулем, все что угодно, потому что у них, если у американцев у них понимание, машина – это V8, то у японцев понимание, машина – это полный привод. И тогда вы найдете себе там какой-то Toyota Noi, условно говоря, который вам хватит на ближайшие лет 50. Но правый руль – это очень спорный выбор, далеко не для всех. Да, КДА-86 пишет BMW и то, и другое. Прекрасно. Хорошо, что поднялась тема о Великой Отечественной войне и населении после войны, пишет Иван Иванов. Это страшная тема. А, вы, кстати, Пентакс туда же в топку нашего неприятия чужой точки зрения. И Пентакс, да, у меня вот это все было, и у меня были в том числе очень дорогие камеры с стоимостью с космолет. И в итоге, после всего, я земной шар чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо, а в нашей буче, боевой кипучей, и того лучше, я остановился на Никонах. Мне нужна была четкость, мне важно было, чтобы он рисовал максимально резко, прям чтобы вот граненое было, и Никон. Кеннон я не беру в руки, не возьму в руки и никому не советую. Кеннон меня очень сильно разочаровал. У меня Кеннон был как раз самый дорогой в линейке, он был отвратительный. Его можно было поменять совершенно спокойно при таких деньгах на автомобиль. Я от него избавился, взял Никон и успокоился. Это было очень правильным, очень хорошим выбором. Любая машина превращается в Opel. Вы опоздали, кот Бегемот. Это уже не так. Очень немногие машины могут сейчас дотянуться до Opel. Opel по платформе, по управляемости, по ценностям и добродетелям. Машина настолько недосягаемая, настолько правильной старой школы Рюссельхайма, что остальным еще учиться, учиться и учиться. Насколько не каждая машина превращается в Opel. Корейцы, например, Kia, они как раз сделали ставку именно на Opel и учились у Opel. И современная Kia, которая прекрасно держит дорогу, это послесловие к той самой школе Opel. И когда вы говорите о том, что любая машина рано или поздно превращается в Opel, то теперь это как раз комплимент, потому что Kia превратилась в Opel. Тот самый, до которого всем остальным далеко, точно так же, как далеко до Kia. Вообще, RF – это какое-то сплошное недоразумение. Ну, Дегюстин про Россию очень много открытий написал несколько веков тому назад, с тех пор они не устарели. Вот удивительно, вы, кстати, правы, но то, что было сказано 100 лет тому назад, 200 лет тому назад про Русь, про Россию, до сих пор актуально, и это очень печально, потому что не меняется, увы. Так, когда-то слышал, вам не нравится 124-й, спрашивает меня Алекс, и причем у Алекса, у него аватарка Мерседес. Что мне не нравится в соседской тете Клаве, которая не блондинка, не того размера, не того роста, и не так одевается. Мне в тете Клаве не нравится ничего. Потому что у меня есть, собственно, тетя Маша. А тетя Маша, она эталон, она замечательная. В 124-м чудовищно совершенно по-прежнему огромное количество эргономических просчетов. Дикий совершенно этот дворник один. Меня он раздражает, я с ним примириться не могу. И меня в 124-м, в принципе, не радует абсолютно ничего. Я на нем ездил, я пытался. Ужас какой-то. А мне узбеки нравятся, и зимой хорошо заводятся. Узбеки молодцы, узбеки показали, что можно, не имея никакого предыдущего на разогреве бэкграунда автопрома, быть, тем не менее, прекрасной автомобилизованной нацией, которая имеет шикарную автомобильную промышленность с нуля, построенную в чистом поле, и утершую нос, такой сразу, утерли нос АвтоВАЗу. АвтоВАЗ за что ненавидел Deo Nexia? За то, что Deo Nexia – это машина 80-х годов конструкция, она пришла в нулевых, и она лучше самых современных «Жигулей». Узбеки молодцы. Так, Никон – лучшая камера. Согласен, да-да-да. Мы с вами как раз на Никоне, а не на автомобилях, закончили сегодняшний эфир. Спасибо вам, с вами интересно. До свидания.